Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Александр Бушков. «Пусть меня научат» или «Как преподавали на Руси». Глава первая. Грамоте гораздых было много. Эпиграф. А прежде сего училища бывали в Российском царстве и на Москве, и в Великом Новгороде. И по иным градам многие училища бывали. Грамоте, писати, и пети, и чести учили. Потому тогда и грамоте гораздых было много. И писцы, и певцы, и чтецы славны были во всей земли. Из книги «Сто глав». Так откуда же взялось мнение, причем не обывателей, а профессиональных историков, что население Древней Руси сплошь и рядом было безграмотным? Ведь существуют многочисленные свидетельства обратного. Как тогда объяснить существование многочисленных граффити, надписей, сделанных на стенах Новгородского и Киевского Софийских соборов? Эти надписи сделаны не специалистами, а явно случайными прихожанами. К примеру, граффити 1088 года из Киевского собора Святой Софии. Месяца июня в 10-й день выгреб грамматика, а в 15-й отдали Лазарю. В переводе на современный русский это означает: 10 июня мощи грамматика были перенесены в монастырь, где игуменом был Лазарь. Грамматиками называли себя либо преподаватели грамматики, либо профессиональные писцы южнославянских рукописей. И в том, и в другом случае речь шла о грамотном человеке. Получается, по крайней мере, один грамматик точно преподавал в Киевской дворцовой школе, и ему по статусу, между прочим, полагалось после смерти быть погребенным в соборе. Так что все сходится. Или как быть с многочисленными берестяными грамотами и вощеными дощечками XI-XIII веков, причем обнаруженными археологами не только в Великом Новгороде, но и в других древнерусских городах? Тут-то все абсолютно ясно. По содержанию надписи понятно, что их авторами были люди разных слоев общества: купцы, ремесленники, крестьяне, есть грамоты, написанные женщинами и даже детьми. Как такое может быть возможно, если в школах обучались только дети старост и священнослужителей? Есть и другие, как прямые, так и косвенные свидетельства, говорящие о том, что грамотный человек не был редкостью в Древней Руси. Для кого тогда хранили книги, к примеру, знаменитые новгородские? Остромирова «Евангелие», описанное Добрыней Ядрейковичем Царьграда, математический трактат Кирика и сборник 1073 года, начальный летописный свод, краткую редакцию «Русской правды» и другие. В житие Феодосия Печерского XI века сообщалось о школе в Курске. Случилось же родителям блаженного переселиться в другой город, именуемый Курском. Обратимся к рассказу о святом этом отроке. Рос он телом, а душой тянулся к любви Божьей и ходил каждый день в церковь Божию, со всем вниманием слушая чтение божественных книг. Не приближался он к играющим детям, как это в обычае у малолетних. К тому же попросил он отдать его учителю поучиться божественным книгам, что и сделали. Скоро постиг он всю грамоту, так что поражались все уму его и способностям, и тому, как быстро он всему научился. Почему-то принято считать, что все передовое и лучшее в России пошло с петровских времен, в том числе и образование. Не знаю, как с другими областями, но вот проблемы образования были актуальными для славян со времен Древней Руси. И тому есть немало подтверждений. Доподлинно известно, что уже в конце X – начале XI века на Руси существовало минимум два известных учебных заведения – школа князя Владимира в Киеве и школа, основанная в 1030 году Ярославом Мудрым в Новгороде. Правда, школы назывались тогда училищами, школами их начнут называть только в XIV веке, но сути дела это никак не меняет. В повести временных лет, к дате 988 год, была сделана такая запись: «И поставил Владимир церковь во имя святого Василия на холме, где стоял идол Перуна и другие, и где творили им требы князь и люди. И по другим городам стали ставить церкви и определять в них попов, и приводить людей на крещение по всем городам и селам. Послал он собирать у лучших людей детей и отдавать их в обучение книжное. Матери же детей этих плакали о них, ибо не утвердились еще они в вере, и плакали о них, как о мертвых. Так и сказано в обучение книжное. А то, что матери плакали, понятное дело, они еще практически язычники и опасаются любых христианских инициатив. Школа эта была построена князем Владимиром не для обучения детей грамоте в привычном для нас виде, а для подготовки священников. Это было необходимо, чтобы бороться с язычеством и обращать славян в новую веру. Поэтому князь Владимир вместе со святым митрополитом Михаилом начаша от отцов и матерей взимати младые дети и давати в училище учитеся грамоте. Решившись на смену религии, святой князь Владимир сильно упрочил связи молодого русского государства с Византией. После этого он стал приглашать для обращения своего народа в христианство огромное количество греческих и южнославянских миссионеров, которые не только наставляли славян в вере, но и обучали их грамоте, столь необходимой для чтения священных книг. Труды великого князя Владимира и его сподвижников, первых киевских митрополитов Михаила и Леонтия, увенчались успехом. Буквально за считанные годы, к концу X века, на Руси уже будут свои епископы, священники и диаконы, а заодно появится большое количество грамотных людей всякого возраста и звания. Созданная в 1030 году Ярославом Мудрым, сыном князя Владимира, школа в Новгороде, стала вторым учебным заведением на Руси. В Софийской летописи это событие описывалось таким образом. «Иди, Ярослав, на Чуть, и победи я, и постави город Юрьев, и прииди к Новгороду, избрав от старост и от попов детей 300, учите книгам». Здесь, в Новгороде, проблема борьбы с язычниками тоже была довольно актуальна. Обратить в новую веру и новгородцев, и угрофинские племена, окружавшие Новгород, как оказалось, было не так просто. Обратимся еще раз к повести временных лет. 1037 год. Заложил Ярослав город большой, у которого сейчас золотые ворота, заложил и церковь Святой Софии, митрополию, и затем церковь Святой Богородицы Благовещения на Золотых Воротах, затем монастырь Святого Георгия и Святой Ирины. Любил Ярослав церковные уставы, попов очень жаловал, особенно же чернорисцев, и к книгам проявлял усердие, часто читая их и ночью, и днем. И собрал книгописцев множество, которые переводили с греческого на славянский язык. И написали они много книг, по которым верующие люди учатся и наслаждаются учением божественным. Как бывает, что один землю распашет, другой же засеет, а третий пожинают и едят пищу неоскудевающую. Так и здесь. Отец ведь его, Владимир, землю вспахал и размягчил, то есть крещением просветил. А мы пожинаем, учение получая книжное. Велика ведь бывает польза от учения книжного. Книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость обретаем и воздержание в словах книжных. Это реки, напоящие вселенную. Это источники мудрости. В книгах ведь неизмеримая глубина. Ярослав же любил книги и, много их переписав, положил в церкви Святой Софии, которую создал сам. Кстати, небольшое отступление, касающееся самой повести временных лет. Мало кто знает, что это первая летопись русской земли, написанная монахом Киево-Печерского монастыря Нестором, жившим в конце XI – начале XII века. Сведения о его жизни весьма скудны, известно только, что в 1073 году, будучи 17-летним юношей, он ушел в монастырь и постригся в монахи. Кстати, повесть временных лет не была первым его трудом. Ей предшествовали житие преподобного Феодосия и сказания о жизни и мученической кончине двоих князей, братьев Бориса и Глеба. А затем уже он занялся рассказом о древнейшей истории Руси. То название летописи, известное нам сегодня, не оригинальное. В первоначальном варианте оно называлось так. «Се повести временных лет»,